Глава 8. Проект меня включили стараниями Беллойна, Бира и Протера. В первые же дни недели я понял, в научный совет я был кооптирован не только потому, что решил поставленную передо мной задачу. Специалистов проект имел вдоволь из самых лучших. Не хватало лишь сведущих в расшифровке послания, потому что их и на свете не было. Я так часто изменял своей математике, переходя от одной науки к другой в огромном диапазоне, от космогонии до этологии, что не только успел вкусить от различнейших источников знания, но главное, в ходе все новых и новых перемещений успел усвоить повадки иконоборца. Я приходил извне. Я не был всей душой привязан к неразрушимым, канонизированным обычаям той области, в которую вступал. И мне легче было подвергнуть сомнению то, на что у других, свыкшихся со своей наукой, не поднялась бы рука. Вот почему мне чаще доводилось разрушать установленный порядок. Плод чьих-то долгих, самоотверженных трудов, нежели строить. Именно такой человек понадобился руководителям проекта. Его сотрудники, особенно естествоиспытатели, склонялись к тому, чтобы продолжать начатое, не очень заботясь о том, сложатся ли разрозненные фрагменты в единое целое, соразмеренное информационному чудищу, пришельцу со звезд, которое породило массу интереснейших частных проблем и даровало нам возможность, примеры были приведены выше, крупных открытий. А в то же время пресловутая «большая четверка» начинала, может не совсем еще ясно, понимать, что за таким изучением деревьев все больше теряется картина леса, что хорошо отлаженный механизм ежедневной систематической деятельности грозит поглотить сам проект, растворить его в море разрозненных фактов и второстепенных данных, и тогда прощай надежда постичь происшедшее. Земля получила сигнал со звезд, известие столь содержательное, что извлеченными из него крохами могли годами питаться целые научные коллективы. Но между тем, само известие расплывалось в тумане, и его тайна все меньше дразнила воображение, заслоненное роем мелких успехов. Возможно, тут действовали защитные механизмы психики. Или просто укоренившаяся привычка искать закономерности явлений, не вдаваясь в причины, породившие именно эти, а не иные закономерности. На такие вопросы обычно отвечала философия или религия, но не естествоиспытатели, вовсе не склонные гадать о мотивах, кроющихся за сотворением мира. Но в нашем случае все обстояло иначе. Отгадывание мотивов, занятие, опороченное всей историей эмпирических наук, оказалось последней возможностью, еще сулившей успех. Конечно, методология по-прежнему запрещала поиски мотивов, сходных с человеческими, у того, что создало атомы. Но сходство отправителей сигналов с его адресатами, хотя бы самое отдаленное, было не просто утешительной выдумкой, а чем-то большим, гипотезой, на волоске которой висела судьба проекта. И я с самого начала, как только прибыл в поселок, был убежден, если сходства нет никакого, послание понять не удастся. Ни в один из домыслов о природе послания я не верил ни на йоту. Пересылка личности по телеграфу, план гигантского мозга, плазматическая информационная машина, синтезированный властелин, желающий править землей. Эти досужие выдумки, подчерпнутые в убогом арсенале идей, которыми располагала наша цивилизация в ее расхожем технологическом понимании, были, подобно мотивам фантастических романов, отражением нашей общественной жизни и прежде всего ее американской модели, экспорт которой за пределы Штатов процветал в середине столетия. То были либо модные новинки, либо продолжение игры кто кого. Выслушивая эти, казалось бы, смелые, а на деле огорчительно наивные гипотезы, я особенно ясно ощущал бескрылость нашей фантазии. Намертво прикованная к земле, она видит мир сквозь узкую щель исторического времени. Во время дискуссии у главного информационщика проекта, доктора Маккензи, мне удалось раздразнить присутствующих, доведя до абсурда такие фантазии. Тогда один из молодых сотрудников Маккензи потребовал, чтобы я сам сказал, что такое сигнал, раз уж я так силен в отрицании. «Может быть, откровение», — ответил я. «Священное писание не обязательно печатать на бумаге и оправлять в полотно с золотым тиснением. Им может оказаться плазматическое вещество, ну, скажем, лягушачья икра». Как ни странно, они, готовые променять свое неведение на что угодно, лишь бы найти хоть какую-то опору, всерьез задумались над моими словами. И все у них превосходно сложилось. Это, мол, слово, которое становится плотью. Имелся в виду феномен содействия биогенезу, он же эффект Ромни-Меллера. Что пробуждение, заставляющее кого-то содействовать развитию жизни, которое, стало быть, признается чем-то благим и заслуживающим поощрения во вселенском масштабе, не могут быть прагматическими, корыстными, технологически обусловленными, что перед нами проявление космической благожелательности. И в этом смысле благовествование, но благовествование деятельное, творящее, достигающее своей цели и без внемлющих ему ушей. Они так увлеклись, что даже не заметили моего ухода. Единственным, во что верил я сам, был как раз эффект Ромни-Меллера. Звездный сигнал увеличивал вероятность возникновения жизни. Скорее всего, жизнь могла зарождаться и без него, но позже и в меньшем числе случаев. В этом виделось что-то бодрящее. Существа, поступавшие именно так, были вполне мне понятны. Возможно ли, чтобы чисто материальная, жизнетворная сторона сигнала была совершенно независима, начисто отрезана от его содержания? Трудно представить, чтобы сигнал не содержал никакой осмысленной информации, кроме своего покровительственного отношения к жизни. Доказательством служила хотя бы лягушачья икра.
Так может, содержание сигнала каким-то образом соотносилось с эффектом, который вызывал его носитель? Я понимал, на какую зыбкую почву ступаю. Мысль о сигнале как послании, которое также и своим содержанием призвано осчастливить, творить добро, напрашивалась сама. Но как прекрасно сказано у Вольтера, если купец везет падишаху пшеницу, значит ли это, что он заботится о пропитании корабельных мышей? Гостей из внешнего мира у нас называли «шишки дубовые» вместо «важные шишки». В этом прозвище отразилось даже не столько общее убеждение о туповатости важных персон, сколько раздражение ученых, вынужденных растолковывать задачи проекта людям, не владеющим языком науки. Чтобы лучше уяснить им связь между жизнетворной формой послания и его содержанием, из которого пока что мы извлекли только повелителя мух, я придумал следующее сравнение. Допустим, наборщик набрал стихотворную строчку из металлических литер. Если по ней провести гибкой металлической пластинкой, может случайно прозвучать гармонический аккорд. Но совершенно невероятно, чтобы при этом прозвучали первые такты пятой симфонии Бетховена. Случись такое, мы, конечно, решили бы, что тут не простое совпадение, а кто-то нарочно расположил литеры именно так, подобрав их размеры и величину промежутков. Но если для типографской отливки побочная звуковая гармония крайне маловероятна, то для такого сообщения, как звездное письмо, вероятность посторонних эффектов попросту нулевая. Иными словами, жизнетворность послания не могла быть делом случая. Отправитель умышленно модулировал нейтринное излучение так, чтобы наделить его этой способностью. Двойная природа сигнала настоятельно требовала объяснений, и простейшее из них таково. Если форма благоприятствует жизни, то и содержание благотворно. Если же отбросить гипотезу всесторонней благожелательности, согласно которой прямому биовоздействию сопутствует информация, благоприятствующая адресату, то этим обрекаешь себя на прямо противоположный подход. Дескать, отправитель, столь жизнетворный и благой, казалось бы, вести с дьявольским умыслом вложил в нее содержание, гибельное для внимающих ей. Если я говорю о дьявольском умысле, то не потому, что и сам так думал. Просто я излагаю все, как было. Впрочем, упорное олицетворение отвлеченных понятий заметно во всех публикациях, посвященных истории Глагоса. Это олицетворение имело два полюса. Письмо есть либо проявление попечительской заботы, щедрый дар в виде технологических знаний, в которых мы усматриваем высшее благо, либо акт скрытой агрессии. И тогда то, что возникает после материализации письма, попытается завладеть землей, поработить человечество или даже уничтожить его. Во всем этом я видел лишь косность мышления. Отправители вполне могли быть рационально мыслящими существами, которые просто воспользовались подходящей энергетической оказией. Сначала они пустили в ход жизнетворное излучение, а потом, решив установить связь с разумными обитателями других планет, вместо того, чтобы строить специальные передатчики, воспользовались готовым источником энергии и наложили на нейтринный поток информацию, ничего общего не имеющую, с его жизнетворными свойствами. Ведь смысл телеграммы никак не соотносится со свойствами электромагнитных волн, служащих для ее передачи. Такое вполне можно предположить, однако преобладали иные мнения. Выдвигались гипотезы весьма хитроумные, например, что письмо действует на двух уровнях. Оно порождает жизнь, подобно садовнику, бросающему семена в землю, а потом садовник приходит еще раз, чтобы проверить, вырос ли нужный плод. Вот так и письмо. На своем втором уровне, уровне содержания, что-то вроде садовых ножниц, выстригающих выродившиеся цивилизации. Другими словами, отправители без жалости и милосердия уничтожают возникшие эволюционным путем цивилизации, которые развиваются неправильно, скажем, относятся к разряду самопожирающих, разрушительных и так далее. Они как бы присматривают за началом и концом биогенеза, за корнями и короной эволюционного дерева. Содержание письма оказывалось для адресата чем-то вроде бритвы, чтобы ею перерезать горло себе же. Подобные фантазии я отвергал. Образ цивилизации, которая столь необычным способом избавляется от выродившихся или недоразвитых цивилизаций, я счел еще одним тестом на ассоциации, еще одной проекцией на тайну письма, наших собственных страхов и больше ничем. Эффект Ромни Миллера как будто свидетельствовал о том, что отправитель считает существование, то есть жизнь, чем-то благим. Но сделать следующий шаг – признать, что намеренная доброжелательность или, напротив, недоброжелательность, присущая информационной начинке сигнала, я уже не решался. Черные гипотезы возникали у их авторов чуть ли не самопроизвольно. То, что таилось в письме, казалось им даром донайцев. Это орудие, которое завладеет землей, или же существо, которое поработит нас. Подобные представления метались между сатанинским началом и ангельским, как мухи между оконными рамами. Я попробовал представить себя на место отправителя. Я не послал бы ничего такого, что можно использовать вопреки моим намерениям. Снабжать каким бы то ни было орудием неизвестно кого, все равно, что дарить детишкам гранаты. Что же мы получили? План идеального общества, снабженный гравюрами с изображением неиссякаемых энергетических источников в виде синтезированного повелителя мух. Но ведь общество — это система, которая обусловлена составляющими ее элементами. В данном случае существами. Невозможен план, пригодный для любого места и времени. Вдобавок, он должен был бы учитывать биологические особенности адресата. А вряд ли можно считать человека универсальной космической постоянной. Письмо, полагали мы, не может составлять часть межзвездной беседы, случайно нами подслушанной. Это никак не согласовывалось с непрерывным повторением текста. Не может же разговор сводиться к тому, что один собеседник годами твердит одно и то же. Но и здесь приходилось учитывать временные масштабы. Сообщение в неизменном виде поступало на Землю по меньшей мере 2 года, это бесспорно. Быть может, переговаривались автоматические устройства, и аппаратура одной стороны высылала свое сообщение до тех пор, пока не получит сигнал, что прием состоялся. В этом случае текст мог повторяться и 1000 лет, если собеседники достаточно удалены друг от друга. И хотя мы не знали, можно ли модулировать жизнетворное излучение различной информации, априори это было весьма вероятно. Тем не менее, версия подслушанной беседы выглядела очень неправдоподобно. Если ответ на вопрос приходит через столетие, такой обмен информацией трудно назвать беседой. Скорее следует ожидать, что собеседники будут передавать друг другу какие-то важные сведения о себе. Но тогда и мы принимали бы не одну передачу, а минимум 2. Однако этого не было. Нейтринный эффект, насколько могли проверить астрофизики, оставался абсолютно пустым, за исключением единственной занятой полосы. Этот орешек, пожалуй, был самым твердым. Простейшее толкование выглядело так. Нет беседы и нет 2 цивилизаций, а есть 1. Она и передает изотропный сигнал. Но согласившись с этим, пришлось бы снова ломать голову над двойственностью сигнала. «De capo al fine» – «сначала до конца». Повторить. Итальянское. В послании, конечно, могло содержаться нечто относительно простое, скажем, схема устройства для установления связи с отправителем на элементах типа лягушачьей икры. А мы, как ребенок, ломающий голову над схемой радиоприемника, только и сумели, что собрать пару простейших деталей. Это могла быть также овеществленная теория космопсихогенеза, объясняющая, как возникает, где размещается и как функционирует в метагалактике разумная жизнь. Такого рода догадки возникали у тех, кто отбрасывал манихейские предубеждения, упорно нашептывающие, что отправитель непременно желает нам либо зла, либо добра, либо того и другого вместе, если, допустим, в своем понимании он к нам добр, а в нашем понимании злонамерен. Тем самым мы погружались в трясину гипотез, ничуть не менее опасную, чем профессиональная узость взглядов, из-за которой эмпирики проекта оказались в золоченой клетке их собственных сенсационных открытий. Они, во всяком случае некоторые из них, через повелителя мух рассчитывали добраться до тайны отправителей, словно по ниточке до клубка. Я же видел в этом оправдание собственных действий, придуманное задним числом. Не имея ничего, кроме повелителя мух, они судорожно цеплялись за него в своих попытках разгадать тайну. Я признал бы их правоту, если бы речь шла о естественно-научной проблеме. Но это было не так. Химический анализ чернил, которым написано полученное нами письмо, вряд ли что-нибудь скажет о мыслях и чувствах писавшего. Может, нам следовало быть поскромнее и подбираться к разгадке методом последовательных приближений? Но тогда снова встал вопрос, почему они объединили сообщение, предназначенное для разумных адресатов, с жизнетворным воздействием? На первый взгляд, это казалось странным, даже зловещим. Прежде всего, общие соображения указывали на прямо-таки неимоверную древность цивилизации отправителей. Нейтринная передача требовала расхода энергии порядка мощности Солнца, если не больше. Такой расход не может быть безразличен даже для общества, располагающего высокоразвитой астроинженерной техникой. Стало быть, отправители считали, что капиталовложение окупится, пусть и не для них самих, в смысле реальных жизнетворных результатов. Но сейчас в метагалактике не так уж много планет, условия на которых соответствуют тем, что были на Земле 4 миллиарда лет назад. Их даже очень мало. Ведь метагалактика – более чем зрелый звездный или туманностный организм. Примерно через миллиард лет она начнет стареть. Молодость, эпоха бурного и стремительного планетообразования, когда среди прочих планет появилась Земля, для нее миновала. Отправители должны были это знать. Значит, они шлют свой сигнал не тысячи и даже не миллионы лет. Я боялся, трудно назвать иначе чувства, сопутствующие таким размышлениям, что сигнал передается чуть ли не миллиард лет. Но если так, то оставляя в стороне абсолютную невозможность представить, во что превращается цивилизация за такое чудовищное геологических масштабов время, разгадка двойственности сигнала проста, даже тривиальна. Жизнетворное излучение они могли выслать с древнейших времен. А когда решили налаживать межзвездную связь, то не стали конструировать специальную аппаратуру. Достаточно было использовать готовый поток излучения, промодулировав его дополнительно. Выходит, они задали нам эту загадку просто из соображений технической экономии. Но ведь осуществить такую модуляцию чудовищно сложно, как информационно, так и технически. Для нас, несомненно. А для них? Тут я снова терял почву под ногами. Тем временем исследования продолжались. Всеми способами мы пытались отделить информационную фракцию сигнала от жизнетворной. Это не удавалось. Мы были бессильны, но еще не отчаивались.